Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои слушатели дорогие. Продолжаем изучать Петергоф. Сегодня у нас Верхний сад, парк Колонистский и достопримечательности центра Петергофа. С вами студия «Скрытые лица», Павел Эйлер, звукорежиссер Анна Ловчева. Продолжаем, значит, путешествие. Это путешествие будет удобное для автомобилистов. Как я сказал, мы едем смотреть Колонистский парк и центр Петергофа. Я дам ссылку, обязательно ее посмотрите, в которой указан прям список парковок, где можно припарковаться. Одна из них – это парковка на улице Прудовая. Огромная парковка, платная. Ну и там, собственно, будет еще список. На Прудовой есть опасность, что если вы приедете в какой-нибудь выходной день, то там не будет мест для машины, потому что там очень много автобусов приезжает, они прям всю эту парковку заставляют. Список огромный, не буду здесь его зачитывать, просто его прочитайте. Колонистский парк. Он основан в печальном для русской литературе 1837 году, и поначалу на месте парка были охотничьи угодья. Охотились тут на уток и прочих водоплавающих птиц. Парк относится этот гидропарком, его основа – это вот огромный Ольгин пруд, который важная часть водной системы Петергофа, питающей фонтаны Нижнего парка. И он служит таким водохранилищем. Учитывая поэтичность этого места, будем выражаться поэтично, пусть назовем этот пруд водохранилище гримеркой или артистической уборной, перед решающим торжественным выходом воды на сцены блистательных каскадов и фонтанов Нижнего парка. Вот. Окружающий этот пруд – это зелень, вот всякое зеленое насаждение. Это такая ширма, скрывающая город, который был уже и в XIX веке довольно шумный и многолюдный. И сейчас он тоже шумный и многолюдный, скрывающий вот это вот пространство для тишины и уюта. Главная достопримечательность этого парка – это два острова. Один из них – Ольгин, а другой из них – Царицын. Царицын принадлежал Александре Федоровне, это жена Николая I, и, собственно, ей был Николаем I подарен. А второй Ольгин, это средняя дочь Николая I, Ольга Николаевна, и ей это был подарок на ее свадьбу с персонажем, который потом стал королем Вюртемберга. Это такое королевство было на юге, в западе Германии. Но я чуть позже к этому еще вернусь. Вход в сам парк свободный, а вот на эти острова без посещения павильонов нужно покупать билеты и стоит 150 рублей. Начнем с Царицыного острова. Николай I, он был очень внимательным мужем и, собственно, такой большой-большой семьянин и любитель своих детей и жены. Он, зная увлечение своей жены Помпеями, подарил ей остров в этом парке и построил там маленький дворец, похожий на дом поэта в Помпеях. Ну, то есть, такой настоящий помпейский уголок. Совершенно такая Италия, очень похожа на Крым, такой прям идеальный, цветущий. Если бы не северный там холод иногда или какой-то северная атмосфера, то был бы вот прям очень четко похоже, что это как будто в Крыму. Царицын павильон на этом Царицыном острове, он построен в 1844 году. Окружен благоухающим садом, клумбами с цветами и дорожками. Все это делал вот этот садовник Александрии Петр Иванович Эрлер, который, собственно, в прошлый раз мы рассказывали, он похоронен в парке Александрии. Обратите внимание на замечательнейшую, совершенно прекрасную скамейку в саду. Она такая волнистая, и у нее вот эти вот волнистые окончания вполне совершенно барочные, несмотря на то, что там Италия, немножко другая идея. Напротив мраморной скамейки находится эталон, практически уроборос, идеи фонтан со скульптурой. Фонтан-нарцисс. Шикарный совершенно. И прям вот олицетворение вот этой идеи фонтан с фигурой. Я уже говорил, да, что уроборос – это змея, которая кусает сама за себя. То есть это настолько идеальная голова, второй ее конец – это вот этот фонтан «Манекен Пис» в Брюсселе. И это вот прям-то закольцовывает совершенно идеалом таким. То есть все остальные фонтаны, где там разрывают пасть какому-нибудь животному, а из пасти бьет вода, ну, как бы это все красиво и прекрасно, но не очень понятна идея. То есть идея, чтобы шла вода, да, откуда-то. А вот, вот этот вот любующийся на себя нарцисс в воду, лежащий мраморный, и писающий мальчик в Брюсселе просто вот идеал. Вот, вот настоящая змея, кусающая себя за хвост. Бесконечность. Вот, я думаю, что если хоть кто-то меня поймет, то я буду счастлив. В интерьере вот этого павильона Царицыного находятся настоящие помпейские мозаики, предметы быта, которые сделаны по древнегреческим образцам, и название помещений. Там ни гостиная, ни зала, ни что-то, они называются так: экседра, атриум, триклиний и ойкос. И там, конечно, попадая сюда, в этот сад, в этот дворец, чувствуешь себя там таким Октавионом в Помпеях 79-го года, героем фантастической изысканной новеллы «Ария Марцелла», господин Теофиль Готье. Обязательно почитайте это прекрасное произведение, и вообще Теофиль Готье прекрасный. Значит, Царицын остров и павильон, оно не такое известное место, как Нижний парк, например, не то чтобы здесь много народу. Как-то вот здесь посвободнее, ну, правда, не так много народу здесь. Стоит билет в этот павильон 300 рублей, и открыто это волшебство с 10:30 до 18. Очень-очень-очень рекомендую сходить в музей и вообще погулять по этому острову. Совершенно сказочное ощущение такого попадания в Помпеи. Значит, второй остров Ольгин. Ольга Николаевна – это средняя дочь Николая I, королева Вюртемберга, королевство на юго-западе Германии. Вот после Пушкинианы ничто, пожалуй, я так не люблю, как германские королевства и княжества XIX века. Вот после уничтоженной России, которая была бы сейчас, ну, прошу прощения за слово, круче любой Индии, где я так уверен, что отъехав там от Санкт-Петербурга километров на 10, можно было бы попасть в какой-нибудь там 400-летний скит с древними православными старцами. Там можно было бы съездить в гостиницу, в деревню в какую-нибудь, где крестьяне в 1960-х годах отказались от электричества и разъезжают в повозках, что твои амиши. И, например, сходить в музей оружия в Соловецком монастыре, где представлены образцы поставляемого в монастырь оружия от пушек и пищалей времен борьбы с еретиками Ирода царя Алексея Михайловича до современных средств радиолокационной разведки Добрыни Никитич какой-нибудь там, да. Кстати, такой музей реально существовал, и его описывают в воспоминаниях так называемый «Король Карелии». Будет ссылка в описании на эту книгу, почитайте обязательно. Там, правда, хранились все образцы оружия, которые только туда присылали, в этот монастырь боевой. И вот, вот эти вот королевства, которые тоже были после войны, после революции, гитлеровским уже временам, в Германии уже их не осталось, вот этих королевств. И это, конечно, большая печаль, потому что вот все вот эти... Помните, у Шерлока Холмса был там Вильгельм Готтрейх Сигизмунд фон Ормштейн, там князь Кассель-Фельштейнского наследного короля Богемии. Это, конечно, все ужасно прекрасно. И вот тут Ольга, она была как раз королевой такого маленького княжества, совсем малюсенького, но, тем не менее, было княжество. Ольгин павильон был подарком Николая I ко дню свадьбы вот с этим будущим королем Вюртемберга. Дворец очень идеальных пропорций, он такой прям тоже итальянский, необычной архитектуры, он для России необычный. Тут балкончик, тут он такой как бы в Крыму можно увидеть среди дворцов и вилл. А так, конечно, это у нас не прижилось бы. Рядом в саду находятся руины театра, и вокруг этот прекрасный сад, в котором в царские времена гуляли павлины. Александр Федорович Гейрот, который описывал, собственно, Петергоф и достопримечательности, он пишет, что царские особы катались на вот этом Ольгином пруду в венецианских гондол. Ну, в общем, совершенно прекрасное райское место было. Ну, и сейчас оно тоже есть. К сожалению, сейчас можно попасть только на сам остров. В павильон зайти нельзя, потому что там идет реставрация. Напротив Царицына острова, на другом берегу пруда, находится такая горка, возвышение, которое называется «Чертова горка». Тут стояла скульптурная группа из почерневшей бронзы сатиры «Нимфа». Местные жители как-то очень не любили эту скульптуру, и вот несколько раз ее скидывали, и чтобы никого не раздражать, ее перенесли в Нижний парк. И она находилась до войны Великой Отечественной, находилась прямо вот в конце шахматного каскада. Я покажу ссылку, где будут фотографии этой скульптуры. Очень милая такая там нимфа, и черт к ней пристает так фривольно. Но, к сожалению, эту скульптуру украли немцы, вывезли, и никто ее, конечно, не стал восстанавливать. Я очень рекомендую ездить вот в колонистский парк особенно, потому что, конечно, Нижний парк, он и зимой тоже можно туда съездить, хотя там нечего будет смотреть особенно. Но вот колонистский парк и вот эти два острова – это совершенно летняя история, вот абсолютно, прям вот только летом туда. Ну и вообще, конечно, вот Петергоф, кроме, может быть, парка Александрии, абсолютно летние места. Осенью здесь грустно, а весной здесь грязно. И не то совсем. Вот летняя история. А зимой надо ехать в Павловское, в Царское село и Гатчину. Или сидеть в своем кабинете и читать толстые старые книги о путешествиях иностранцев в Россию. Раз уж я вспомнил Теофиль Готье, будет ссылка, почитайте его путешествие в Россию. Правда, очень классное, как он описывает, как он в Петербурге был, как сюда приехал, как путешествовал туда-сюда. В общем, очень интересно все это описывает. Вообще, гуляя по таким местам, Пушкина надо читать, наверное, и Теофиля Готье. Вот, теперь мы посмотрим основные достопримечательности центра города. Значит, мы выходим из Колонистского парка, и прямо вот напротив выхода улица Никольская, дом 11. Это особняк вот этого Александра Федоровича Гейрота, который описывал Петербург. Не устану давать ссылку в описании к передаче на его книгу 1868 года «Описание Петергофа», который, конечно, нужно прочесть любому путешественнику и любителю России. Слева прямо три шага и улица Бородачева, 12, это второй особняк Александра Федоровича. Дальше Петербургский проспект 32/4, это Петропавловский собор Петергоф. Вы, конечно же, его видели, потому что его видно отовсюду, вот из этого колонистского парка, его видно везде. Сейчас большая часть собора закрыта лесами строителями, там идет реставрация, но в собор можно попасть. А когда снимут леса, то можно будет попасть на верхнюю площадку. Там под куполом сделан такой как бы площадка обозрения, можно залезть, посмотреть окрестности Петергофа. Собор этот был построен в 1904 году. Архитектор Николай Владимирович Султанов, такой мастер архитектуры русского возрождения. В одной из статей про этот памятник архитектуры было интересное замечание, что этот храм имеет большое количество технических и архитектурно-конструктивных новаций, указывающих интереснейшее направление русского храмового строительства XX века. Вот если бы не катастрофа революции, то вот примерно храмы развивались бы в таком направлении. Из милых, но понятных всякому церковному человеку мелочей, там, например, в этом храме, ну, такой как бы уже в 20 век начинается, как говорится, да, там был, например, отдельно отведенные места для освящения куличей и яиц на Пасху, потом была специально проспектирована и построена галерея вокруг храма, крытая и застекленная, открытая, чтобы, если какая-то непогода или холод, что можно было крестному ходу пройтись, не замочив ножек и не попав под дождь или мороз. И, например, при входе в храм, а там входа 4, были специальные такие ниши, гардеробы для того, чтобы там приходишь, снимаешь шубейку, сдаешь в гардероб и идешь на службу, как в театре. Вот. Чего, конечно, в наших церквях сейчас этого нету. И я помню, что в детстве мы все очень страдали от этих шуб бесконечных и прочего. А тут вот можно было как в гардеробчик такой сдать. По-моему, это правильно. Сам храм, он похож на Василия Блаженного, на Спаса на Крови и на всякие такие вот храмы типа Ярославских и так далее, и так далее. То есть такое настоящее русское возрождение начала 20 века. Но удивительно, что вот он с этим храмом, весь Петергоф становится совершенно петербургским. То есть вот, вот этот вот храм Спаса на Крови, он, конечно, идеально там, вот как бы настолько идеально там находится, что и подобное ему в Петергофе прям сразу придает такую столичность. Ну, может быть, это мое только мнение, не всем так кажется. Значит, храм был закрыт в 30-е годы, передан церковь в 90-е, а в советское время он долго находился в таком полузапущенном состоянии, а потом как-то с принаплывом иностранцев к Олимпиаде 80 его отреставрировали внешне, ну, а внутренне уже как после передачи церкви его привели в порядок, и вот, что, собственно, сейчас он практически в идеальном состоянии. Я говорил, что можно подняться, когда нет службы, на смотровую площадку под куполом и посмотреть окрестности Петергофа. Дальше. Вот улица Бородачева, 12. Вот мы смотрели особняк Гейрота. И он стоит как бы на таком островке на углу с Царицынской улицей. Если по Царицынской улице чуть-чуть прям, вот практически напротив этого особняка Александра Федоровича, там будет вход на территорию Николаевской больницы. И если вы туда сможете пройти, то во дворе прям меньше 100 метров идти. Будет здание часовни, который построил для этой больницы, это тогда была дворцовая клиника, построил тоже Николай Леонтьевич Бенуа в готическом стиле. На этой часовне нет крестов, ничего, ну, то есть нет купола, но над входом на портале такой лепестковый крест готический. Очень милая, интересная постройка. Там сейчас морг находится. Ну, и вот я не уверен, что всегда можно попасть в больницу. У меня получилось. Другая часовня, которая была построена на Бенуа в 1860 году, находилась около Петропавловского собора, собственно, на углу Санкт-Петербургского проспекта и Царицынской улицы. Ее зачем-то снесли в 1950-е годы. Еще одна интересная церковь, которую стоит упомянуть, она находится на улице Правленской, дом 12. Эта церковь была построена для нужд кавалерских домов. Это были дома, где размещались сотрудники двора. Ну, то есть всякие разные, там сотрудников было много, и вот, собственно, в этих домах их размещали. И интересно, что в эту маленькую церковь, которая пользовалась почему-то большим успехом, ну, в нее ходили очень много, набивалось там людей, и в нее ходил Николай I, и с удовольствием там молился, говел там и так далее. И даже есть какой-то случай, что он самолично поправил хор, когда начал что-то не так исполнять. Ну, такие истории по тоненькому, как говорится, пройтись. Иногда они бывают классные, иногда немножко пошлые. Вот. Но, тем не менее, вот такая есть история. Окружение совершенно прекрасное у этого храма. Он закрытый, там на колокольне флажок какой-то сделан, там даже креста нет. Но очень хороший это сам район, вот эта Правленская улица до Александрийского шоссе, вот эти кавалерские домики, там дворцовое управление было, чертежный архив, мастеровой двор там и так далее. И вот как бы прям погулять там одно удовольствие. Улица Правленская, дом 1, музей шикарный, называется «Государь в ипотехе». Очень-очень рекомендую. Там устройство театральных сцен времен Петра и Анны, всякие занавесы были сделаны, как на сцене воду изображали и так далее. То есть, прям очень классный музей. Он открыт с 10:30 до 18:00, и билет стоит 300 рублей. Это, еще раз напоминаю, Правленская улица, дом 1. Другой музей, который очень рекомендую, это в Фрейлинском корпусе он находится. Он называется «Музей семьи Бенуа». Музей этот, конечно же, тоже обязательно к посещению. Там фото, документы, картины, чертежи и так далее, и так далее. Семья была огромная, и, собственно, потомки, которые организовали этот музей, имеют право гордиться, и им есть что показать. Тоже открыт с 10:30 до 18:00 и стоит 150 рублей. Дальше, на Правленской той же улице 11 есть музей коллекционеров, но я там не был и пока ничего не могу рассказать. А напротив, на Правленской улице 4, до музея игральных карт. Судя по описанию, тоже прям очень классный музей. Я вообще люблю все, что вот эти карты связаны с дизайном вот карт и так далее. И там похоже, что прям вот выставлено то, что я люблю. Но я там еще не был, и как побываю, обязательно там в ссылочке как-то расскажу. Дальше. Вот тут Александрийское шоссе, по которому можно, вот в прошлый раз рассказывал, императорский конюшник. Туда можно дойти, там идти там минут, может быть, 10, не больше. Это то, что построил Николай Леонтьевич Бенуа. Тут же парк Александрия, в который можно зайти. И тут же два входа в Нижний парк. Если вдруг вам захочется, например, назад вернуться на кораблике, то вот можно здесь зайти. Ну и, соответственно, около музея потех есть вход в Верхний сад Большого дворца, в который мы отправимся в следующую нашу передачу. Все, всего хорошего. До новых встреч.
Подписывайтесь на наш инстаграм «Подкаст Студио» в одно слово «О» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.